Глава 118. Дельта-3 боролся с болью. Волнами накатывала темнота беспамятства. И это и есть смерть. Он пытался пошевелиться, но чувствовал себя парализованным, едва способным дышать. Перед глазами стояли туманные, расплывчатые пятна. Мысли его вернулись к гибели лодки на море, вызвавшей дикую злобу в глазах Майкла Толланда. Океанограф стоял над ним, приставив к горлу грозящий смертью длинный ствол. Ему казалось, что Толланд уже убил его. Но нестерпимая боль в правой ноге доказывала, что Дельта-3 еще жив. Медленно, постепенно все вернулось на свои места. Услышав взрыв, Толланд издал вопль боли и гнева. Потом, вне себя от ярости и жажды мщения, повернулся к поверженному врагу с таким видом, словно собирался проткнуть стволом его горло. Но уже через секунду он задумался, подчиняясь сдерживающему внутреннему голосу. В отчаянии убрал ружье, но все-таки, не удержавшись, ударил ботинком по искалеченной ноге врага. Последнее, что запомнил Дельта-3, — судороги рвоты, после чего весь мир погрузился в черное небытие. Сейчас он постепенно приходил в себя, не зная, сколько времени пролежал без сознания. Руки его были связаны за спиной, причем настолько крепко, что не оставалось сомнений. Узел делал моряк. Ноги тоже связаны, согнуты в коленях и прикреплены сзади к запястьям. В этой позе невозможно двигаться. Он попробовал позвать на помощь, но звука не получилось. Рот был чем-то заткнут. Дельта-3 не представлял, что происходит вокруг. Он чувствовал ветер и видел яркие огни. Значит, сейчас он лежит уже не внизу, а на верхней палубе. Извернувшись, он попытался рассмотреть, что творится вокруг. И тут же наткнулся на кошмарное зрелище. Собственное, искаженное, бесформенное отражение в стекле глубоководного аппарата. Тритон стоял прямо перед ним, и Дельта-3 понял, что лежит на крышке огромного люка. Но не это его озадачило. Главный вопрос был, где же Дельта-2? Дельта-2 тревожился все больше и больше. Несмотря на заверение Дельта-3 в том, что с ним все в порядке, прозвучавший выстрел говорил об обратном. Это не был выстрел пулемета, которым вооружен Дельта-3. То он и Секстон наверняка тоже имели оружие и теперь применили его. Дельта-2 подошел к трапу, по которому спускался Дельта-3, и увидел внизу кровь. Держа оружие на изготовку, Дельта-2 спустился вниз и пошел по кровавому следу, который вел вдоль узкого настила к носу судна. Здесь страшный след снова вывел его наверх, по другому трапу, на следующую палубу. Она казалась пустой. С растущей тревогой Дельта-2 направился вдоль широкой, кроваво-красной полосы. Она вывела его к люку того трапа, по которому он спускался. Что происходит? Кровавый след описал гигантский круг. Медленно и с опаской Дельта-2 прошел мимо добаранского отсека. След тянулся дальше, на корму. Боец обвел палубу настороженным взглядом. Черт! На корме лежал Дельта-3, связанный заткнутым ртом, бесцеремонно брошенный возле батискафа. Даже с такого расстояния Дельта-2 видел, что напарник лишился части правой ноги. Оглянувшись, он еще крепче сжал оружие и двинулся вперед. Дельта-3 дернулся, пытаясь что-то сказать ему. Веревка, которой он был крепко связан, фактически спасла ему жизнь. Кровотечение, которое неминуемо привело бы к смерти, почти прекратилось. Подойдя к спускаемому аппарату, Дельта-2 увидел собственную спину. Округлый нос тритона отражал всю палубу. Дельта-2 приблизился к измученному товарищу и слишком поздно заметил тревожный сигнал его глаз. Вдруг вспыхнул серебристый свет. Одно из мощных щупалец спускаемого аппарата резко вырвалось вперед и с сокрушительной силой впилось в левое бедро Дельты-2. Он попытался вырваться, но щупальце сжималось все крепче. Не сдержавшись, Дельта-2 закричал от боли. Он ясно чувствовал, как ломается кость. Глаза его невольно поднялись к кабине Тритона. Отражение палубы скрывало того, кто находился внутри, но сомнений не оставалось. Сквозь стекло на врага твердым, безжалостным взглядом смотрел Майкл Толланд. Он сидел в кабине спускаемого аппарата и управлял его манипулятором. «Плохо», — подумал Дельта-2, стараясь не думать о боли, не поднимая оружие. Он прицелился вверх и влево в грудь океанографа, до которого было всего 3 фута. Потом нажал на спусковой крючок, и пулемет загрохотал. В дикой ярости от того, что попал в ловушку, Дельта-2 давил и давил на крючок, пока не опустел магазин. Задыхаясь от ненависти, он бросил оружие. Взгляд его выражал готовность испепелить ненавистный подводный аппарат. «Мертвец!» — прошипел он и попытался вытащить ногу из страшных тисков. Но чем больше он извивался, тем сильнее и беспощаднее железная лапа раздирала ногу. Показалась огромная рваная рана. Дело — дрянь. Дельта-2 потянулся к висящему на поясе переговорному устройству, но не успел он поднести его к губам, как Тритон выбросил вперед 2-ю лапу, схватив его за правую руку. Переговорное устройство упало на палубу. В этот миг Дельта-2 увидел перед собой призрак. Бледное видение склонилось в бок и смотрело на него сквозь абсолютно целое стекло. Пораженный Дельта-2 взглянул на корпус Тритона и понял, что пули не причинили аппарату никакого вреда. Они не смогли пробить толстую броню, батискаф казался лишь испещренным оспинами. Внезапно открылся верхний люк, появился Майкл Толланд. Выглядел он бледным и взволнованным, но ничуть не пострадавшим. Спустившись по лестнице, океанограф вступил на палубу и внимательно осмотрел выдержавшее испытание окно своего любимого аппарата. $10,000 за квадратный дюйм, почти с нежностью произнес он. Похоже, тебе нужна пушка посолиднее. Сидя в гидролаборатории, Рэчел понимала, что время истекает. Она слышала стрельбу на палубе и молилась, чтобы все прошло так, как планировал Толланд. Сейчас ее совсем не заботило, кто именно стоит за мошенничеством с метеоритом. Администратор НАСА, Марджори Тенч или сам президент. В их положении это не имело ни малейшего значения. Кто бы это ни был, убийцы не избегнут расплаты. Правда, рана или поздно обязательно всплывет. Рана на руке уже не кровоточила, а избыток адреналина в крови позволял не замечать боль, сосредоточившись на более важном деле. Взяв ручку и бумагу, Рэйчел написала записку, всего из 2 строчек. На ум шли только простые, даже неуклюжие слова. Но на роскошь красноречия сейчас не было времени. Записку она добавила к стопке обличающих документов, которые держала в руке. Распечатка результатов сканирования льда. Фотографии глубоководного существа. Статья об океанических хондрах. Данные электронного микроскопа. Метеорит был фальшивкой. И вот тому доказательство. Все бумаги Рэчел ложила в стоящий здесь же, в гидролаборатории ФАКС, она знала наизусть номера лишь нескольких адресатов, так что выбор был ограниченным. Но она уже решила, кто именно получит копии этих документов и ее записку. Едва дыша от нервного напряжения, она аккуратно набрала номер ФАКСа. Нажала на кнопку «Отправка», мысленно молясь, чтобы адресат оказался выбранным правильно. Аппарат пискнул. Ошибка, адресат не определен. Рэйчел ожидала этого. Все каналы связи судна еще оставались заблокированными. В напряжении она смотрела на факс, все же надеясь, что он заработает так же исправно, как и тот, что стоит у нее дома. Ну же, давай. Секунд через 5 снова раздался писк. Новый набор. Есть. Рэйчел наблюдала, как аппарат занялся обработкой документов. И вдруг снова Ошибка. Адресат не определен. Новый набор. Ошибка. Адресат не определен. Новый набор. Наверху на палубе раздался шелест лопасти вертолета. Оставив факс, Рэйчел стремительно бросилась к выходу.